Новая жизнь.
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, и вот снова настал вечер четверга, и снова мы в эфире «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Сегодня у нас в гостях Андрей Юров.
Добрый вечер.
И я сегодня в качестве ведущего Денис Гостев, главный редактор портала «Слово для тебя». Сегодня наш Андрей находится на лазурных берегах Эгейского моря. Пожелаем ему хорошего отдыха. Возможно, он нас и слушает сейчас, и передаем ему привет. Ну, а мы начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И начнем мы, как всегда, с традиционного обзора новостей портала «Слово для тебя». Я думаю, что вы уже привыкли, что мы начинаем обзор с топ-5, так называемого. Это краткая информация о самых популярных, самых посещаемых новостях нашего портала. И вот сегодня у нас мы подготовили очередной топ-5 за минувшую неделю. И начнем с первой, точнее, с пятой новости. Итак, на пятом месте у нас сегодня статья, новостная статья. Университет отказал студентке снять, сказал студентке снять нательный крест. Ну, сказал, приказал. То есть нательный крест в некоторых странах сегодня, культурных, казалось бы, европейских странах, считается недостойным или запретной формой, как вот одежда христианская или там религиозная, так вот нельзя носить крестик. Как ты к такой мере относишься?
Ну, Денис, насколько я помню, это, кстати, в Штатах было.
Да.
Вот, ну, в рамках, так сказать, политкорректности, мультикультурализма, такой тренд, ну, как можно относиться? Странно, конечно, странно.
Ну, странно, да, тем более, что если бы, ну, крестик, это не то, что очень видно, и то, что носится, как говорится, на показ. Чаще всего это все-таки такой личный, ну, личная форма исповедания, да, то есть его даже прячут очень часто, и поэтому...
Хотя в данном случае, Денис, крестик был длиной 5 сантиметров. Такой приличный крестик.
Ну, в принципе, да. Ну, на самом деле, я считаю, что в данном случае это личное дело каждого человека. Вот, просто я считаю, что вообще во всем должна быть мера. Мера как с одной стороны, так и с другой. И очень часто, ну, может быть, 5 сантиметров это многовато, но с другой стороны и со стороны учебного заведения это тоже, я считаю, неправильно. Вот так резко. Тем более, что, ну, ну, во всем нужна мера, и мера и здравый смысл. Вот. Ну, хорошо. Эта новость у нас на пятом месте. А на четвертом месте у нас статья, интервью Филиппа Янси. Христиане должны являть миру святость, сострадание, искупление и освобождение. Вот такие правильные слова сказал вот этот человек. И я думаю, что с ними можно только согласиться.
Да.
Да. И действительно, это хорошо, это правильно, и хорошо, что такие люди говорят об этом. Главное, что сами христиане об этом помнили. Что они должны действительно являть миру, чтобы быть вот он светом, солью. Ну, то, о чем говорится в Евангелии. Часто мы это забываем, к сожалению. И христианское сообщество ведет себя далеко не так, как хотелось бы и каким должно было бы быть оно. Итак, третье место у нас занял известный человек, я бы сказал, такой ньюсмейкер, особенно вот в христианской сфере, да, в христианском рунете. Это диакон Кураев. И он заявил, что в Конституции надо закрепить понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Как раз то, что сейчас обсуждается в обществе, что, ну, в России практически, ну, абсолютным большинством общества поддерживается, и слава богу, что поддерживается. И сейчас Россия, можно сказать, в мире таким остается таким оплотом, ну, правильного, да, отношения к семье, к браку. И, кстати, сейчас в Америке происходят выступления в поддержку России и в поддержку принятых законов об ограничениях в вопросах
пропаганды
гомосексуализма. Да. И Россию поддерживают. И здравые люди действительно поддерживают Россию. Хотелось бы, чтобы Россия все-таки устояла. Вот у меня такое есть опасение, что сколько мы продержимся? Вот хотелось бы, чтобы продержаться как можно дольше, да?
Да, тут, конечно, много факторов разных влияния.
Да, очень много влияния, да. Вот, потому что мы живем в мире, который взаимосвязан, который взаимопроникающий. И поэтому очень трудно сейчас как-то ограничиться, как-то закрыться. Хотя, честно, вот в последнее время хотелось бы закрыться от всего и вот как-то удержаться. Но, к сожалению, это не получается. И, ну, слава богу, что Россия держится. Надо молиться, чтобы это продолжалось, да? Хорошо. И что интересно, вторая новость у нас тоже та же самая тема. То же самое говорит... Но только говорит Папа Римский в своей первой энциклике, которая была вот прочитана совсем недавно. Это первая энциклика Папы. Но энциклика – это такое обращение к людям. Вот, в среднем раз в два года, да, вот последние, я так посмотрел, раз в два года в среднем пишется энциклика и зачитывается. То есть это такой, с одной стороны, подведение итогов, с другой стороны, пасторская проповедь глубокая. И она раскрывает цели и задачи церкви на ближайшее время. То есть это такая вот программная речь, если говорить светским языком.
Да.
И вот в этой программной речи Папы было подчеркнуто, что это союз мужчины и женщины, что это мнение католической церкви. Несмотря на то, что в католической церкви есть сегодня и другие позиции, неофициально лоббируемые, но тем не менее, слава богу, что на высшем на папском престоле тот человек, который говорит правильно. И вот это еще один оплот, то есть Россия и католическая церковь, получается.
Ну да.
Да. И ну, слава богу, что это есть, что мы пока еще не скатились вот к тому ужасу, к которому когда-то скатился Содом и Гоморра, и эти два города были уничтожены. Ну что, ну и последняя наша первая главная новость, которая собрала почти 200 просмотров, это новость о том, что Михаил Черенков покинул пост ректора Днепропетровского христианского университета.
Не Донецкого, Денис?
Ой, да, Донецкого, правильно, да. Правильно, у меня это сокращение. Да, правильно, Донецкого, молодец, что ты мне подсказал. Действительно, Донецкого христианского университета. Интересно то, что он всего год как пришел на эту должность, но вот сейчас он ее покидает и собирается заняться такой, ну, более, ну, такой исследовательско-творческой работой и организацией вообще вот в принципе образования вот в рамках Евразиатской аккредитационной комиссии. Вот. И сейчас, ну, для меня, если честно, эта новость удивила, потому что, ну, если человек пришел вот на эту должность все-таки год, ну, я как-то привык, что вот люди приходят на такую
надолго.
Должность на более длительный срок, да, не обязательно там на 10-20 лет, но, 30. По крайней мере, год как-то это вот, ну, мне кажется, маловато. Ну, в общем, почитайте, если кому-то интересно еще подробнее эту новость, но она у нас сегодня самая посещаемая новость. Вот, и вы можете ее внимательно прочитать, просмотреть. И на этом мы наш вот обзор топ-5 заканчиваем. Единственное, я еще хотел буквально одну минуточку. Сегодня мы живем без четверга рыбного. Вот, вся рыба в Эгейском море плавает вместе с Андреем. Но я думаю, что это ненадолго. В следующий четверг обязательно будет. И будет он рыбным, таким хорошим, большим рыбным четвергом. Вот. Но у нас есть еще такая рубрика 10 вопросов христианину. Кстати, очень популярная рубрика. Ее ведет Артур Горнов, и мы каждый раз на наших, в наших передачах обращаемся к этой рубрике. В этот раз были вопросы Александру Бояринцеву. Вот. Почитайте, это интересно. И я не буду ничего говорить, просто вот возьмите и почитайте. И я вообще советую, по возможности отслеживайте эту рубрику. Она действительно интересная. Она интересная, она полезная и очень разнообразная. Артур берет у самых разных людей интервью. Вот. Так что почитайте, посмотрите. Ну что, а мы тогда сделаем маленький музыкальный перерыв, маленькую паузу. И у нас сегодня передача необычная. Она у нас сегодня историческая. Точнее как, она обычная, только раз в месяц происходящая. И вообще мы сейчас находимся в процессе такого деления. То есть мы хотим в перспективе, может быть, осенью, сделать отдельно вот на эту историческую передачу. Она будет входить, может быть, в таком же режиме, может быть, чуть чаще. Вот, мы будем смотреть. И мы будем продолжать эту тему, но время у нас будет чуть-чуть больше на несколько минут вот за счет того, что мы будем говорить только об истории. Ну что, а сейчас музыка.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем. И сейчас мы вместе с вами окунаемся в историю. Сегодня мы отправимся в Авиньон. Это Франция. Это район Франции, замок, да, там есть, где когда-то заседал папа. И в течение какого периода это было?
Ну, этот период приходится где-то на 14 век.
14 век, ну, то есть там, по-моему, я так смотрел, чуть около 70 лет, да, там получается 68, по-моему, лет.
Ну, даже побольше, скорее около 80.
Около 80. Да. Ну, то есть вот недаром этот сравнивают с Вавилонским пленом, ну, мы об этом еще сейчас поговорим. Вот, интересно то, что Папа Римский какое-то время был не в Риме. И вот почему это было, как так получилось, этому способствовало и почему это называют пленением, вот. А с другой стороны, в названии нашей передачи видно, что, а может быть, и не просто пленение. И вот сегодня об этом всем мы с вами поговорим. И сейчас мы даем слово нашему знаменитому историку, который у нас уже не первый раз в гостях, и очень много интересного он уже нам рассказал. И сегодня мы продолжим нашу историческую тему. Тема сегодня «Авиньонский период пленения или возвышения».
Ну, как ты правильно, Денис, сказал, это действительно Авиньон находится не рядом с Римом. Он находится совершенно в другом месте, это юг Франции. Вот, ну, правда, надо заметить, что вот в XIV веке, о котором мы сегодня говорим, Авиньон не был частью французского
королевства. Да, кстати, хотел обратить внимание, действительно, да. Он неаполитанскому, да, был,
да,
принадлежал?
Да, он принадлежал неаполитанской короне. Кстати, неаполитанскими королями тогда была боковая ветвь, опять-таки, французской династии, так называемая, ну, да, Анжуйская династия.
Ну, кстати, если разобраться, то вообще во Франции императорские роды часто переплетались, в том числе и с итальянскими, да, да. С итальянскими династиями. Вот, поэтому...
Да, и Франция одно время активно влияла на итальянскую политику, да, как раз вот.
Да. Поэтому
периоде.
Неудивительно, что вот так это было.
Да.
Всё.
Но, кстати, с формальной точки зрения, папа находился, как это ни странно прозвучит, в Авиньоне на территории, связанной все-таки с ним, потому что неаполитанский как раз король считался формально вассалом папы. То есть, парадоксально, но папа как бы был на своей территории в Авиньоне, с формальной точки зрения. С фактической же точки зрения мы, конечно, понимаем, что находиться рядом с Францией и случайно это невозможно. То есть, Франция – это великая держава, она была таковой прежде всего и в средние века, ну и сейчас тоже остается мировой державой.
Да.
Поэтому мы понимаем, что находиться в Авиньоне значит находиться фактически во Франции. Ну и вкратце упомянем, вот как вообще общеисторический контекст. То есть, вот что происходило в других частях Европы вот тогда, в XIV веке. То есть Русь, например, вот к тому времени уже находилась под татаро-монгольским игом.
Да.
Уже около 60 лет она к моменту вот, начала Авиньонского периода. Вот. А Византийская, например, империя тогда испытывала натиск турок.
И начала уже испытывать.
Уже очень существенно начала, и уже она потеряла почти все территории вот на полуострове Малая Азия, где сейчас Турция, и даже на Балканы уже турки попали, но еще она сохранялась, Византийская империя. Вот,
еще пока держалась.
Да, держалась на некоторых территориях. Вот.
И Константинополь пока еще был
византийским. Конечно, и Константинополь, и часть Греции современной. Вот. Но, конечно, мы должны понимать, что вот эти все события, они связаны только формально. То есть Авиньон, папство, Авиньон, с одной стороны, потом Византия и Русь, конечно, они никакой взаимной связи, вот эти события.
Ну, понятно, но все равно для того, чтобы себе представлять,
да, что происходило,
да, вот. Потому что иногда удивляешься, смотришь там, особенно когда Францию смотришь, вот в уже такие поздние средние века, сравниваешь с Россией, как-то кажется, совсем другие исторические периоды.
Да, конечно. Разные. То есть, чтобы как-то мы понимали, как это все соотносится.
Да.
Вот. Ну и, конечно, вызывает удивление, как так могло получиться, что фактически папа оказался на какой-то французской территории, и вообще Авиньонский период мы можем назвать и французским периодом. Мы еще это обсудим.
Да. Но, кстати, папа же туда добровольно приехал.
Да, да, совершенно добровольно, но, как мы вот с тобой еще к этому вернемся, при влиянии некоторых внешних факторов.
Ну, понятно, да.
Вот, чтобы понять, как так получилось, что папа оказался во Франции, фактически, мы должны вот обратить внимание на то, что произошло до этого вообще вот с европейскими странами. Это такой вопрос, напрямую, конечно, он к религии не относится, но тут тесная связь, конечно, возникает между религией и историей. Дело в том, что если в предыдущие века какие-то крупные государства Европы, там, держава Карла Великого, там, и Германская империя, и королевство Лангобардов и другие, они представляли собой государство неких завоевателей. Народ-завоеватель пришел в основном на территории бывшей Римской империи, создал некое такое крупное государство, которое руководилось вот этим какой-то, прежде всего, военной силой. Военной силой, коренное население подавлялось. Вот, либо какое-то узкое, какая-то узкая сословная верхушка находилась у власти. Угу. Это было раньше. Но теперь, вот как раз-таки к концу 13-го, началу 14 века, в европейских странах, прежде всего во Франции и в Англии, складывается новый совершенно тип государства, так называемая сословно-представительная монархия. То есть король, например, Франции, начинает опираться не только на какие-то ближайшие там окружения, на военную силу, на аристократию, да, он начинает опираться на практически все сословия. И на горожан, и на даже на крестьянство в ряде случаев. И начинают появляться сословные учреждения. Вот английский парламент возник еще раньше, в 13 веке.
Да.
А во Франции как раз практически вот на рубеже 13-14 века возник тоже свой парламент, Генеральные Штаты. Причем в обоих случаях короли опираются на эти парламенты для того, чтобы утверждать налоги, чтобы они не вызывали восстаний, каких-то протестов, да, потому что это касается всех, не только, так сказать, высшие сословия. Так вот, короли начинают опираться на все слои в обществе. И тут возникает интересный феномен. Помнишь, Денис, мы с тобой в предыдущей передаче в нескольких даже передачах затрагивали вот это противостояние между папой и различными королями, императорами.
Да, конечно, конечно.
В частности, вот император и германский император, и вот это хождение в Каноссу, когда папа отлучал императора, налагал интердикт, и все. Так сказать, император оказывался практически не у дел.
Ну, то есть папская власть фактически она была выше государственной.
Не просто выше, да, так сказать, на юридическом плане, например. Она была фактически... Папа мог опереться на население вот той страны, где руководил, например, император, за счет того, что император глубокой опоры в этом народе фактически не имел. Он опирался только на верхушку.
А, интересно, да-да-да. Интересно,
а тут,
кстати.
Да-да-да. А тут происходит нечто новое. Король как бы аккумулирует поддержку нескольких сословий и опирается на общество в целом.
Укореняется власть его.
И вот тут уже король может совсем по-другому смотреть на эти интердикты, отлучения. Уже не так страшны они ему становятся. Вот как раз в конце 13 века вот король Франции Филипп IV, который и ввел вот эти генеральные штаты, вступает как раз в конфликт с папой Бонифацием VIII, который был представителем вот этого предыдущего периода папства, вот этого времен Григория VII, Иннокентия III, которые вот налагали интердикт, слагали, так сказать...
Распоряжались
властимущими.
Конечно.
И он вначале вступает с папой в сравнительно второстепенные какие-то противоречия. Например, вначале вот король ввел налог, который должны были платить и духовенство. Обычно духовенство освобождалось. Духовенство считалось высшим сословием в средние века, выше дворянства. Оно освобождалось от налогов, но вдруг король Франции облагает духовенство налогом, не согласовав эту меру с папой. Папа, естественно, выражает протест. Но позже, правда, они примирились, нашли какой-то компромисс, папа разрешил французскому духовенству добровольно вносить налог этот, но, однако, уже вскоре, практически, вот уже в начале 14 века, конфликт снова усилился, потому что во Франции король арестовал и предал светскому суду одного из епископов, который был послан папой. То есть, он, правда, надо сказать, что этот епископ вел себя довольно вызывающе при дворе короля, и неудивительно, что он возмутился. Так вот, Бонифаций VIII, папа, издал буллу с осуждением этого вот предания суду, этого епископа, но Филипп IV заручился поддержкой тех самых Генеральных Штатов, о которых мы говорили, и, напротив, этот парламент сам обвинил папу в ереси и потребовал его суда на церковном соборе.
Но это уже наглость.
Да, и более того, наглость на этом не закончилась. Король отправил своего посланника Гийома де Нагаре, его приближенного, с воинским отрядом в Рим, который смог, пользуясь там разными противоречиями, арестовать папу. При этом чуть ли не при этом вот Гийом де Нагаре, посланник Филиппа IV, чуть ли не силой стащил папу с трона и даже, по легенде, дал ему пощечину.
Ну, это просто немыслимо.
Немыслимо. То есть, после этого Бонифаций VIII, вот согласно имеющимся данным, просто сошел с ума. Он помутился в рассудке, даже не принял причастие потом и даже скончался. Причем в очень таком состоянии фактически сумасшествия. Это было нечто совершенно невиданное, такого никогда раньше не было, такого вот конфликта такого уровня. И вот после Бонифация VIII на папском престоле недолго находился его преемник Бенедикт XI, который почему-то вдруг совершенно неожиданно через несколько буквально месяцев умер. Вот как-то так случайно он скончался, и вот уже потом, в 1305 году, трон занял французский кардинал Бертран де Го, будущий Климент V. Интронизация нового папы произошла в Лионе, и вот он уже перевел свою резиденцию папы в город Авиньон. То есть Климент V был ставником Филиппа IV, он пришел к власти с помощью, так сказать, его поддержки, и он уже проводил совершенно другую политику, Климент V. Он стал вот тем папой, первым авиньонским, который полностью шел на поводу французского короля.
Но я так помню, он осудил действия своих предшественников.
Ну, он не решился на прямое какое-то там отлучение, скажем, или...
Ну, тем не менее,
да. Де-факто так получилось. Да. Он с внешней стороны вроде, так сказать, какую-то пытался якобы компромиссную линию занимать. То есть он вроде как снял отлучение с Филиппа IV, но в то же время якобы, может быть, даже отлучил вот этого Гийома де Нагаре от церкви, который арестовывал Бонифация VIII. Впрочем, это не точная информация по поводу его отлучения, но так или иначе он во всем абсолютно шел на поводу у Филиппа IV, и особенно это проявилось в таком известном процессе против ордена тамплиеров. Мы помним, что Филипп IV инициировал такой судебный процесс против одного из двух крупнейших средневековых рыцарских орденов, создававшихся еще во времена крестовых походов, орден тамплиеров.
Да, кстати, вообще это очень интересный орден, можно даже как-то целую передачу посвятить именно.
Да, то есть он, совершенно верно, Денис, он начинался, этот орден, если так в двух словах характеризовать, как орден крестоносцев, но потом он превратился в какой-то такой вот финансово какой-то имущественный такой вот компания.
Да, и вообще это было такое уникальная организация. Фактически они создали финансовую систему свою.
Да.
Причем они создали, дали возможность получать деньги. Ты, например, едешь куда-то, ты приезжаешь туда, ты с каким-то документом, типа чека, приезжаешь, и тебе выдают наличности. Причем даже если у тебя дома нет наличности, а есть имущество. Например, есть стадо коз. И вот за это стадо коз оценивается, и ты приезжаешь где-то в другом конце Европы, получаешь деньги за то стадо овец, которое у тебя пасется где-то там на твоей родине.
Ну да, то есть, иначе говоря, безналичный расчет и использование залога при кредитовании.
То есть то, что сегодня нам кажется естественным, в то время это был прорыв. И они действительно организовали все это, и, ну, действительно уникально.
Придали этому размах.
Да, да.
И, кстати говоря, вот этот орден тамплиеров, который был очень влиятелен, он был кредитором королей, даже по слухам самого папы.
Ну, кстати, сам Филипп IV-то, он... Почему он все это начал?
Конечно.
Ему нужны были деньги, он думал, что у них много денег.
Да.
А как оказалось...
Ну, оказалось, что их действительно много.
Не так, как хотелось бы.
Но не так, как хотелось бы.
Не так, как хотелось бы, потому что все было в имуществе, все было... Казалось, что у них где-то там лежат сундуки с богатством, да. А на самом деле это все было...
То ли они вскрыли, то ли, может быть...
Ну, есть мнение, что что-то они скрыли, а есть мнение, что просто эти деньги, они были в имуществе.
В обороте.
Они были в обороте, в замках, они же еще участвовали участвовали в строительстве, они финансировали много проектов, строительство инфраструктуры. Они фактически построили свои станции, которые вот сеть целую. Вот. И это все требовало вложений, и они очень хорошо и очень правильно расходовали финансы. Да. И многие доверяли, потому что люди не умели с той же самой недвижимостью правильно обращаться. А тамплиерам, если это доверялось, то они делали правильные решения, принимали. И поэтому из них просто хотели выкачать побольше.
Конечно. И вот интересно, что в сущности это же был церковный орден. То есть церковь должна была его защитить. Но этого не произошло. И вот согласно легенде, последний великий магистр этого ордена, Жак де Мале, он, конечно, винил напрямую папу Климента V.
Да, и он перед смертью...
Якобы есть даже легенда, что он его проклял. И вот интересно, что когда его казнили, вот я имею в виду магистра Жака де Мале, тамплиеров, в этот же год умерли и Филипп IV, и папа Климент V.
Да, и это считается... Многие историки, да, даже вот к выводу приходят, что здесь какая-то взаимосвязь.
Какая-то может быть взаимосвязь, да. Да. Вот после Климента V был длительный несколько лет период, когда они могли избрать нового папу, и папой стал вот тот герой наш отдельного биографического очерка, Иоанн 22-й, Жак Дюэс.
Да.
Мы о нем еще отдельно поговорим, сейчас не будем.
Да, конечно, конечно, сейчас просто общую, да.
Вот, пожалуй, в период этого Иоанна 22-го наиболее типичные выявились вот черты именно виньонского периода папства. Вот, но сейчас мы отвлечемся от этой персоны и вкратце еще раз вернемся к основным особенностям вот этого авиньонского периода папства, да?
Да.
То есть, с одной стороны, что там произошло в Авиньоне? Папы вроде бы обрели долгожданную независимость от вот каких-то сопредельных итальянских герцогов, да, вот князей, которые постоянно вмешивались.
Но они обрели независимость от итальянских, да. Но приобрели зависимость от французских.
Да, якобы оказались, они были хорошо защищены французским королем. А как бы от каких-то внешних сил, но в то же время казались зависимости
от самого короля.
От самого короля, разумеется. Да. Причем с другой одновременно папы потеряли функцию вот какого-то арбитра международных отношений. Как можно, если раньше папы пытались как-то, так сказать, балансировать между там Францией и Германией, да, между Францией и Англией и так далее, то как они теперь могли балансировать? Они были полностью вот как бы в сфере влияния Франции. И папство осваивает новую для себя, так сказать, новую роль. Это роль союзника французского королевства. И эта роль проводится, так сказать, последовательно. В частности, вот, когда папа вступил, значит, в конфликт с противником французской короны, германским королем Людвигом Баварским, то король даже, избранный вопреки, кстати, воле папы, он занял Рим и там принял императорский уже титул императора из рук отлученных епископов. То есть раньше такого быть вряд ли могло, поскольку
Ну, интересно ситуация. Вообще то, что находясь под влиянием Франции,
да.
У папы, мне так вот, немножко изучая эту вот историю, мне показалось, что у папы возник какой-то комплекс, и он хотел отыграться на других, в том числе
конечно.
На Германии. Вот. Не имея возможности во Франции, вот, на Германии и...
Он старался,
основном, да.
старался получить какой-то контроль над Германией, но у него уже это не получалось. Потому что...
Но они видели, что папа уже зависимый, и какое...
О каком-то высшем церковном авторитете в данном случае можно говорить.
То есть, получается, он пытался использовать те же методы, которые использовались до него...
Находясь уже в другом положении.
Да, да.
Да, вот этот парадокс
изменив статус,
характерен для этого периода. И тут мы должны понимать, что вот потеряв вот эти политические рычаги власти, авиньонские папы, они обратились к другому рычагу, имевшемуся у них, а именно финансовому. Вот при авиньонских папах происходит масштабное упорядочивание и кодификация вот этих всех финансовых, так сказать, инструментов, имевшихся в наличии папства. Ну, мы должны понимать, что католическая церковь, конечно, была колоссальным, так сказать, владельцем огромного масштаба
имущества,
каких-то активов, да, в средние века. Но не все это принадлежало напрямую папе. Да, были же церкви стран, да, которые распоряжались имуществом.
Да.
Вот. И мы должны вот в двух словах упомянуть, что же, собственно, получали папы, что составляло их доходы. Ну, прежде всего, это доходы, которые папа получал от непосредственно от церкви. То есть, например, за отчисление каких-то орденов, которые подчинялись напрямую папе, да, не епископским, да, каким-то структурам, а напрямую папе.
Да.
Вот отсюда он мог получать доход. Затем отчисление монастырей тоже некоторых.
Вторая группа доходов, которые получал Святой Престол, состояла из налога, которые платили в пользу папы в ряде стран, так называемый грош Святого Петра или динарий Святого Петра. Угу. То есть в странах Европы взимался регулярный налог просто в пользу папы. Особенно это происходило в таких странах, как, например, Англия, Польша и Венгрия. Он регулярно там особенно взимался.
Да.
То есть это вторая группа доходов. То есть первое – это от церковных структур, второе – это от налог стран. И третья группа – это поступление в папскую казну непосредственно от тех земель, которые она контролировала, от папской области. И от вассальных территорий, в частности, вот как раз Неаполитанского королевства. И вот Иоанн 22-й, упоминавшийся нами папа, он как бы приказал вот, как бы соединить все эти финансовые потоки в единое финансово-налоговое ведомство, так называемая камера апостолика. И вот интересно, что глава этого финансового ведомства, кардинал Камерленго, он как раз тогда приобрел особое значение, и до сих пор он руководит папским престолом в периоды, когда папы нет. Кардинал Камерленго.
Угу.
Вот. И вот это вот как раз зародилась вот эта традиция именно тогда, в авиньонский период. Ну, можно также добавить, что как раз вот эти вот финансовая система папства в авиньонский период, она достигла очень высокого, так сказать, размаха, и она стала образцом уже для финансовых учреждений светских стран, которые уже брали пример в этом плане с папского, так сказать, с папского престола. То есть, если раньше они ориентировались на него прежде всего как на какой-то церковный, так сказать, авторитет, то теперь он приобрел большую роль как финансовый авторитет, получается. Вот это вот отличительная тоже особенность именно авиньонского периода папства. Ну и упомянем также в двух словах, собственно, почему же этот авиньонский период вдруг прекратился. Почему папы так вот комфортно, под хорошей защитой, в комфортных условиях, находясь вот в Авиньоне, почему вдруг они оттуда уехали? Ну, ответ, на самом деле, лежит на поверхности. Дело в том, что как раз вот в конце уже XIV века Франция, которая стала основным покровителем папства, она слабеет. Начинается Столетняя война с Англией. И Франция в этом конфликте несет ряд поражений. И вот тут все меняется. То есть, если раньше под защитой могущественного французского престола папа чувствовал себя вольготно, теперь Франция слабеет, несет поражение, недалеко прифронтовая зона, английские войска, и тут уже надо менять концепцию. И вот тут папы уже начинают прислушиваться к тем голосам в церкви, которые существовали всегда, которые просят папу вернуться в Рим. Они считают, что вне Рима папа теряет свой статус. Он превращается, ну, если не в марионетку, то в какую-то очень зависимую фигуру и не может быть главой церкви.
Да.
И вот среди таковых была наиболее известная такой вот персона – это святая Екатерина Сиенская. Угу. Известная писательница и дама такого очень благочестивого образа жизни, которая всячески убеждала вот папу Григория XI вернуться в Рим, и, наконец, она смогла его убедить. Ну, надо сказать, что когда папа Григорий XI вернулся в Рим в 1377 году, то зрелище, которое он увидел, конечно, было удручающим. То есть Рим за время отсутствия папы, собственно, папа же Риму придавал такой, да, блеск и,
да,
так сказать, вес, он, конечно, пришел в запустение. Население сократилось, в Риме жило всего там 20 тысяч человек, дворцы приходят в запустение, на римском форуме пасутся козы, даже в садах Ватикана по ночам можно было услышать волчий вой. То есть ему пришлось заново все обустраивать. И вот новый папа, Григорий XI, он, прошу прощения, не новый папа, а вот тот папа, который перенес, ну, новый римский папа, скажем,
да,
который,
да, да,
перенес,
да,
опять престол в Рим, он вскоре скончался, вскоре после вот возвращения в Рим. И вот потом начался уже совсем новый период, так называемый Великий Раскол, Великая Схизма, когда папа был в Риме, но появлялся также антипапа, остававшийся в Авиньоне. Это уже другой исторический период, может быть,
к которому мы когда-нибудь вернемся.
Да, и как раз вот
обратимся,
связанный с Бальтасаром Косса, Иоанном 23-м, это вот тоже как,
да,
раз,
да,
Великая,
да,
Схизма. Вот. Ну, а теперь, мне кажется, мы можем обратиться вот к наиболее типичному представителю именно авиньонского периода папства, вот этого французского периода, Иоанну 22-му.
Да. Ну что, давайте мы... У нас есть биография краткая, и мы сейчас послушаем эту биографию, и тогда мы...
Обсудим
да, этого персонажа.
Новая жизнь.
Радио для всех.
Жак Дюс, будущий папа Иоанн XXII, родился в 1244 году в городе Кагор на юге Франции в семье сапожника. Дюс изучал теологию и право в Монпелье и Париже, а затем преподавал право в Тулузе. Карьеру священника Дюс начал в своем родном городе Кагоре. В 1300 году Дюс возведен в сан епископа французского города Фрижус. В 1310 году Дюс по протекции своего друга, неаполитанского короля Карла II, становится епископом Авиньона. В 1312 году первый авиньонский папа Климент V возвел Дюза в ранг кардинала. В 1316 году, после кончины Климента, 72-летний Дюс избран папой. В 1320 году вел активную борьбу с францисканцами, спиритуалами, учившими, что Христос и апостолы не имели личного имущества и что это должно служить примером для церкви. В период с 1320 по 1330 года Иоанн XXII конфликтовал с германским императором Людвигом Баварским, который пытался противопоставить папе своего ставленника. Папа со своей стороны старался ослабить власть Людвига. Однако ни папа, ни император в своих действиях в этом направлении не достигли успеха. В 1320-х годах Иоанн XXII защищал выдвинутую им идею о том, что праведники не узрят Бога до страшного суда, вопреки преобладавшему мнению в церкви о том, что это происходит сразу после смерти. В 1333 году богословы, собравшись в Париже, пришли к выводу о неправоте папы в этом вопросе. Папа признал свою ошибку. Он скончался 4 декабря в 1334 году в возрасте 90 лет.
Новая жизнь. Радио для всех.
Для всех.
Ну что, мы послушали только что нам Инна представила биографию папы. Иоанна 22-го. Меня сразу так удивило, во-первых, что он сын сапожника,
да.
Это раз. А второе меня удивило, что он прожил 90 лет.
Да.
В то время, когда средний возраст был там 30, ну 40 лет это уже были старики, ну так вот практически считалось, да,
угу.
То 90 лет это, наверное, как сейчас, ну там старцы 110-120-летние. Ну, действительно, да. Удивительно, да?
Удивительно. И причем самое интересное, Денис, что он фактически, вот его взлет биографии, карьеры этого человека пришелся на самый поздний период. То есть тогда, когда уже все, так сказать, грубо говоря, там глухие пенсионеры, да, средневековые,
ну, да.
Он, тем не менее, только еще вот как раз взлетает на эту должность папы. И вообще персонаж очень интересный.
Да, очень интересный.
Очень необычный. Во-первых, конечно, вот его происхождение, сапожник, да? То есть мы,
да,
помним, что предыдущие папы были либо аристократами, либо какими-то известными деятелями церкви, да? Такими широко известными. Вот. Но тут вот, значит, из семьи сапожника. И, кстати, внешность у него была очень интересная. Он был небольшого роста, очень подвижный, такой сухопарый. И до самых поздних лет он был очень физически активным человеком. Например, вот даже в 72 года мог вскочить на лошадь без седла. В штате его прислуги, даже когда он уже был папой, в преклонных годах числился отставной гвардеец для ежедневных занятий фехтованием. То есть совершенно феноменально.
Да.
Причем, вот говоря о его биографии, мы видим, что где-то до примерно лет, ну, наверное, более чем 50, лет до 60, он вообще не занимал каких-то крупных должностей. Вот в 1300 году, уже будучи 56-летним, он возведен в сан епископа. А уже когда ему было 70 почти лет, он становится вот епископом Авиньона, будущей столицы пап. Но мы видим вот из этой биографии, которую нам прочитали, что он был близким другом, как-то вот неожиданно вот стал близким другом вот неаполитанского как раз короля, да, который, на территории которого находился Авиньон.
Да.
И мы можем догадываться о том, что, конечно, эта связь сыграла решающую роль в карьере Дюэза.
Ну, конечно.
Потому что, конечно, по протекции такого высокопоставленного человека он мог обрести как раз вот те, так сказать, карьерные высоты, к которым там так стремился. И вот это вот его такая вот многоликость, с одной стороны, видишь, из какой-то вот семьи каких-то ремесленников, да, можно предположить, что он активно занимался торговлей, да, этими произведениями своего ремесла, с одной стороны. С другой стороны, он изучал право, изучал теологию, получил епископский сан, То есть в нем соединилось воедино вот это ремесленное какое-то, какое-то торгово-ремесленное начало, да, купеческое, если угодно, и вот это вот теолога как бы церковное.
Ну да. Ну, кстати, это ему помогло, и это очень ярко отразилось в то время, когда он стал папой.
Конечно. Вот, отсюда его вот эти вот финансовые, в частности, меры.
Да, финансовые меры. И, кстати, он же действительно, фактически с его приходом он увидел, что папство и вообще церковь, она находится в, ну, в таком финансово довольно сложном положении.
Мягко говоря.
Мягко говоря,
конечно.
И за, вот, за свое время, за время своего правления он поднял на очень высокий уровень, он ввел множество налогов.
Используя самые разные средства. Во-первых, он увеличивал налоги. Во-вторых, он всю свою жизнь, всю свою, так сказать, время занятия папского престола, он все время говорил о подготовке крестового похода. И под этим вот лозунгом он постоянно со всех собирал различные, так сказать, платы, там, так сказать, гонорары и так далее.
Ну, кстати, еще он же, не знаю, ввел ли он, но при нем очень активно продавались индульгенции.
Да, при нем как раз вот это дело, оно начало, в общем-то, активно распространяться.
Активно, да. А на самом деле это фактически деньги из воздуха.
Да, да. Причем часто эти индульгенции продавались даже не напрямую, а каким-то, ну, промежуточным лицам, которые уже от себя их как бы перепродавали.
То есть фактически свой ритейл был.
Да, какой-то ритейлерский бизнес получается, да. Вот. Но мы должны понимать, что хотя бизнес, так сказать, современный, но время-то было другим. Тогда люди реально верили, да, например, там, в какие-то совершенно, может быть, жуткие, да, по нынешним временам какие-то вещи, да, они, у них картина мира была другой, очень сильно мифологизирована. Они верили в то, во что мы сейчас, может быть, не верим. Я сейчас не имею в виду там Бога и так далее. Я говорю про какие-то там силы различные, да. Например, вот Иоанн 22, кстати говоря, помимо того, что он был папой, он занимался алхимией. Он написал несколько трактатов вот по философскому камню, то есть в наше время это что-то такое, какое-то шарлатанство, да?
Ну да, и кроме того, он был очень суеверным человеком сам по себе.
Очень суеверным человеком.
И он, с одной стороны, вот он занимался вот то, о чем ты говоришь, а с другой стороны, он очень боялся колдовства.
Да, он это вообще был колдовство, это основной его вот, да, пунктик такой.
Хотя при этом элементы в том, что он делал, тоже можно сказать, что там были элементы того же самого колдовства.
Ну, правда, тогда, Денис, немножко по-другому. То есть,
это мы сейчас, с нашей позиции сейчас смотрим. Да,
тогда алхимия казалась наукой.
Да.
Потому что тогда как бы это воспринималось как какой-то...
Хотя, понимаешь... От науки до лженауки и в то время был один шаг.
Ну, конечно.
Не понравилось,
конечно.
Вот, и любого алхимика было,
конечно,
обвинить в колдовстве и там...
И как минимум, да, посадить в тюрьму.
Да, особенно если алхимик не выполняет госзаказ, допустим, по получению золота, там,
конечно,
к примеру.
Конечно,
вот. Действительно, и он много людей отправил на костер, вот в том числе и те, кто занимался колдовством. И он боялся, и он буквально вот это...
Да.
Как говорится, выжигал каленым железом.
Да. И тем не менее, при этом вот он совершил некий такой ряд мер в сторону как бы развития вот интеллектуального начала в церкви. Например, он как раз инициировал вот канонизацию известного теолога, крупнейшего теолога Средневековья Фомы Аквинского, католического основного, можно так сказать, теолога католической церкви средних веков, и даже нашего времени он продолжает влиять. Такого вот как бы... Фома Аквинский, он ведь был сторонником теологии как такого систематизированного научного учения, опирающегося не только на библейские истины, но и на естественно-научные. Он всячески пытался связать вот теологию и науку. И вот это направление науки и теологии, оно берет начало тоже в период Иоанна 22.
Да. Интересный еще такой момент хочу. Мы говорили о том, что он очень много финансам уделял внимание.
Да.
И одними из самых главных врагов своих... Он считал нищенствующие ордена. И он очень активно с ними боролся. В частности, например, орден францисканцев в то время ощущал гонение, потому что вот его была психология, деньги, для него деньги это была основа. И я думаю, что это с детства, наверное, шло, потому что он поднялся, он фактически с нуля поднялся, он видел, что он себя сделал деньгами. И поэтому те, кто говорил, что деньги не нужны или деньги – это зло, для него это была неприемлемая психология, потому что она ломала его…
Картину мира.
Картину мира, да. Его психологию. Вот. И именно благодаря этой психологии он стал тем, кем он стал.
Да, да.
Вот. Поэтому эта борьба была непримиримой.
Да, и вот как раз вот эта борьба внутри вот как раз францисканского ордена, когда они разделились, вот наподобие как в русской церкви, да, мы помним, нестяжатели и
да, сифлян. Да, 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 да.
Также и тут среди вот францисканцев чуть раньше исторически были вот эти вот спиритуалы, которые считали, что, значит, не должно быть никакого личного имущества, и были так называемые конвентуалы, которые считали, нет, вот оно там, имущество может быть, это нужно для церковного служения, это нужно для церковной жизни, церковь должна владеть имуществом. А что значит владеть имуществом в тот период, когда духовенство было высшим сословием? То есть оно сразу получало ключи, так сказать, к огромному объему этого имущества, да? То есть в средние века церковь владела колоссальным имуществом и получала из самых разных источников. Многие жертвовали имущество, опасаясь там адских мук в церкви, думая, что спасутся тем самым от этих мук и от возмездия. Многие просто из каких-то, так сказать, соображений альтруистических делали большие жертвы. И вот, конечно, вот этот конфликт в этом францисканском ордене, он тоже именно достиг наибольшего, так сказать, пика во времена Иоанна 22-го. Вот. Но, как мы понимаем, конечно, он покровительствовал именно вот этим вот конвентуалом, тем, кто считал, что имущество должно быть. Хотя Франциск Ассизский, основатель этого ордена, да, вряд ли бы согласился с Иоанном 22-м, пожалуй.
Ну, конечно, конечно.
Вот. И мы видим, что вот Иоанн 22-й такой вот человек, очень такой практический, очень в то же время, конечно, интеллектуальный, раз он смог, вот, так сказать, заниматься и вопросами, связанными с теологией и правом, изучал который он активно. В то же время он и не чужд некоторого такого, он не был таким костным человеком. Вы тоже по его биографии вот это видели, да? Вот
да.
Он активно пропагандировал вот это странное учение о том, что святые увидят Бога только при страшном суде. Но он смог отказаться от этого учения, когда богословы...
Да, кстати, это тоже факт, который...
Да, очень интересный,
редко
кстати.
Очень, вот особенно люди... вот такого высокого духовного звания,
да.
Они позволяют себе такое унижение согласиться с тем, что они неправы.
Да.
И я думаю, что это одна из таких положительных его,
да,
характеристик.
Да, одна из сильных сторон, конечно. И он, так сказать... Кстати, иногда возникает вопрос, почему вообще его последствий не признали в этом вопросе еретиком? Вот есть такой вопрос, как бы. А католическая церковь официально отвечает так: потому что в то время церковь еще не имела официального учения по этому вопросу.
Да.
Она как раз позже уже.
И с другой стороны, что он, наверное, еще потому, что он не до конца жизни не ушел в могилу с этим неправильным мнением,
разумеется.
А признал его.
Да, и отказался.
И отказался, да.
Официально, незадолго, вот как мы уже говорили, до его кончины.
Да.
Вот, поэтому мы, в общем, должны, я думаю, удивляться тому, что этот человек прожил целых 90 лет, причем в полном, так сказать, будучи абсолютно дееспособным. Вот. Хотя, когда его избирали, никто не думал, что он проживет так долго. Его как раз и избрали в свое время, чтобы просто побыстрее кого-то избрать, и чтобы этот человек недолго прожил.
Ну да.
Но получилось совсем по-другому.
Дедушку такого, да.
Да.
А дедушка оказался
долгожителем.
Живчиком.
Да. И вот мы, мне кажется, приходим к такому выводу, что вот этот человек, пожалуй, воплотил в себе вот этот авиньонский период, его отличительные особенности, то, что, во-первых, он француз, он сторонник Франции, в то же время он человек, который, ну, отчасти... потерял часть политического влияния, но обрел финансовое влияние в рамках церкви. В то же время, конечно, вот его сильные стороны, да, то есть он был достаточно гибким человеком, он развивал вот эту вот связь науки и теологии, и он в то же время, еще один момент такой отметим, что Иоанн 22 начал также активно развивать вот направление церковной музыки. Он создавал первый, при нем вообще появились вот классы певчих. То есть в Европе зарождалась музыкальная школа в рамках. Mm-hmm. Это тоже при нем
произошло. Интересно, интересно.
И также он всячески вот покровительствовал вот этому, покровительствовал и старался способствовать тому, чтобы богослужения совершались торжественно. Вот убранство, что было соответствующим.
Ну, я-то смотрю, что он не только и не просто чисто меркантильным человеком
нет,
был,
конечно же,
вот,
нет.
А он достаточно разносторонним был человеком. И, ну, я думаю, что его роль в истории папства достаточно значительная.
Да, да,
да.
И, в общем-то, в самых разных областях, как мы сейчас посмотрели.
Да. Ну что, давай мы немножко итог, наверное, подведем, да? Вот мы сейчас рассмотрели один из периодов папства ярких. можно сказать, необычных, да, вот, но как вот, по-твоему, вот этот период повлиял на дальнейшее папство? Или эти результаты, они как-то размылись и потом не влияли?
Нет, он, конечно, существенно повлиял. Во-первых, папство вот как раз в авиньонском периоде Авиньона, оно превращается вот из такого какого-то чисто духовно-церковного, авторитетного, да, какого-то органа, в некий такой властно, вот, властно-государственный, если можно так сказать. То есть вот если до этого папа был каким-то сувереном каких-то территорий и владетелем каких-то там, да, активов в силу того, что он был главой церкви, то теперь он просто вот сам Святой Престол становится таким вот институтом, еще и имущественным в полном смысле этого слова, да, неким таким вот как бы государством. Вот в Авиньонский период Святой Престол становится государством. Вот можно так, мне кажется, сказать.
А раньше он был над государством.
А раньше он был, с одной стороны, над государством. С другой стороны, он был как бы он как бы захватывал вот церковную сферу и высшую государственную. А вот посередине был пробел. То есть у него не было такого четкого и мощного аппарата администрирования вот финансов, администрирования налогов, да? Не было в таких масштабах, как появилось потом.
Хорошо, ну вот мы говорили о том, что авиньонский период, изменилась ситуация, да, и папство, ну, во многом потеряло свою такую абсолютную власть.
Безусловно.
После этого все-таки эта власть хоть до какой-то степени вернулась, или эта власть была потеряна навсегда?
Ну, скорее, в том мере, какой была раньше, она была потеряна навсегда. То есть, авиньонский период, он не, сам по себе, при нем папы не утратили еще в полной мере вот этих универсалистских своих амбиций, да? Но они создали все предпосылки к их утрате. И вот это произошло как раз в следующий период, это Великой Схизмы. Даже потом, когда папы в какой-то мере, уже во времена Ренессанса, во времена...
Восстановили, да, какие-то свои...
Они восстановили, но они выступали уже совершенно в другой роли. Вот папы Ренессанса, они уже и в периоды Возрождения, там, и контрреформации, они уже выступали в роли таких, как сказать, более современных, что ли, своему времени лиц. Ну, то есть, да. Если до этого они были какими-то... авторитетами духовного, прежде всего, характера, потом они становятся уже авторитетами светскими, авторитетами культурными. Тут вот уже такие вот оттенки появляются, да?
Ну да. Всего. Ну что, мне кажется, очень интересно у нас сегодня получилась дискуссия. Мы сегодня интересно обсудили вот этот период. Я думаю, что для многих этот период в истории церкви, в истории католической церкви, а католическая церковь, она все-таки является частью общемировой цивилизации, очень важной, потому что это все влияло. И я думаю, что отчасти отдаленно это и на развитие будущего протестантизма тоже оказало какое-то влияние. Да?
Да.
И я думаю, что мы как-нибудь обязательно поговорим про Великую Схизму и продолжим вот этот период. И тогда мы как-то все объединим, и, может быть, больше как раз мы подведем вот к тому изменению, которое
произошло уже в следующий период.
Да. Но мы видим, что история католической церкви, она разнообразна, она интересна, и мы будем продолжать эту историю, другую. Вот, я думаю, что в следующий раз мы опять вернемся в Россию, а потом как-нибудь обязательно продолжим. В
европейский цикл.
Ну что, большое тебе спасибо, Андрей.
Приглашайте.
Обязательно. Вот. И давай тогда мы, наверное, уже в конце лета мы еще встретимся и пообщаемся на какую-нибудь интересную тему. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Вы слушаете радио «Новая жизнь».
Радио для всех.